Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 747-го дня войны и главных новостях понедельника, 11 марта.
Британская разведка сообщает, что Россия может начать депортации из оккупированных территории Украины.
По данным CNN, Россия производит в 3 раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа поставляют Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Киев в ближайшие недели.
Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссером Мстислава Чернова стал обладателем «Оскара». Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Россия усиливает бомбардировки и обстрелы украинских портов, прежде всего Одессы, а также удары по инфраструктуре для поставок зерна. Сообщается о ночной атаке по югу Одесской области. Был поражен инфраструктурный объект в Харькове. Дроны попали в 2 многоэтажных дома, здание гостиницы, а также ударили по объектам инфраструктуры. Кроме того, как сообщил глава Донецкой области Вадим Филашкин, погибли 3 человека в результате обстрелов. Тела 2 погибших вытащили спасатели из-под обломков дома в городе Доброполье, а город был атакован ночью с помощью беспилотников «Шахет». В Часовом Яре убит 66-летний мужчина. В Мирнограде выросло число жертв совершенного ранее ракетного обстрела. Число жертв увеличилось до 12 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером воскресенья, что с начала марта российские военные запустили 175 дронов по различным целям в Украине, но, по его словам, Украина сбила 151 дрон. А в Минобороны России, в свою очередь, заявили о перехвате и уничтожении 6 беспилотников в небе над Брянской и Орловской областями. Курский губернатор сообщил о погибшем в результате обстрела села Гончаровка. В завершение военной сводки добавлю, что Владимир Зеленский сегодня провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главной темой было создание фортификационных сооружений. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о возведении такой вот обороны в 3 полосы длиной в 2000 километров. Это масштабная задача. Также сегодня стало известно об отставке главнокомандующего военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова. Об этом сообщили российские СМИ «Фонтанка» и «Известия». Но официально пока российские власти это не подтвердили. Однако я напомню, что ранее вооруженные силы Украины сообщили об уничтожении нескольких российских кораблей. Может быть, это связано с этим. В начале марта ВСУ уничтожили российский патрульный корабль «Сергей Котов», а в феврале был нанесен удар по российскому кораблю «Цезарь Кунников», а также уничтожен российский ракетный корвет «Ивановец».
Если говорить о том, что происходит на оккупированных территориях, то разведка Великобритании сегодня опубликовала обзор ежедневный, в котором проанализировала шаги России, которые та пытается сделать на оккупированных территориях, и в результате которых она пытается сделать оккупацию захваченных территорий Украины необратимой. Британская разведка предположила, что будут осуществляться депортации жителей с этих оккупированных территорий, тех, которые не получили российские паспорта. Ведомство британское напоминает, что на оккупированных территориях без российского паспорта сейчас нельзя получить социальные услуги, в том числе медицину. Ну и мы знаем, что в апреле 2023 года Владимир Путин издал указ, согласно которому жители неподконтрольных Киеву территорий, захваченных Россией, которые откажутся от российских паспортов, станут иностранными гражданами или лицами без гражданства. Такие лица имеют право оставаться на оккупированных территориях только до 1 июля 2024 года, и британские военные считают, что существует реальная вероятность того, что все лица, которые будут находиться на оккупированных территориях после этой даты и не будут иметь российского паспорта, будут депортированы или задержаны. О планах Кремля по депортации свидетельствует также риторика экс-президента России Дмитрия Медведева, который говорил уже, что людей без паспортов России могут отселить в отдаленные регионы российские. Разведка Британии подчеркивает, что Кремль проводит безостановочную политику русификации на оккупированных территориях. Ну а другой указ от этого года, 26 февраля, определяет, что оккупированные территории Украины становятся частью российского Южного военного округа. Мы также знаем, что на этих территориях интенсивно будет проходить голосование по так называемым выборам президента России. Некоторые из этих регионов фактически могут стать как бы витриной российского, что называется, как они говорят, это освобождение территорий. И все это, как подчеркивают британские разведчики, делается для того, чтобы, как я уже сказал, вхождение этих территорий в Россию, захват их России сделать необратимыми.
Продолжение темы русификации, Данила. Сегодня очень интересное расследование «Медузы» вышло на эту тему. Вот оказывается, сотрудники Министерства просвещения России составляют некие методички по индоктринации насильно вывезенных в Россию украинских детей. Журналисты «Медузы» поговорили с чиновниками, также проанализировали документы Министерства просвещения. При этом указывается, что госслужащие боятся, что украинские дети сохранят негативное отношение к России и в будущем будут выступать против российских властей. В документах, которые изучили журналисты, подчеркивается, что перед российскими учителями поставлены задачи переориентации и становления российской идентичности подрастающего поколения, которое было вывезено с оккупированных территорий Украины. Детей предлагается перевоспитывать на основе российских, это я цитирую, духовно-нравственных ценностей и избавлять от деструктивной идеологии. Также журналисты изучили некий словарь, которым пользуются для индоктринации украинских детей, и там приведены выражения, которые рассматриваются российскими властями как проявление националистической идеологии. Ну вот пример таких выражений – это, например, «Слава Украине». Еще интересная деталь – в пособии указывается, что депортированные из Украины дети могут проявлять протест, капризность, недоверие взрослым и не смотреть на события глазами нейтрального наблюдателя. При этом причину переселения, как это называют чиновники, детей из Украины, необходимо объяснять осложнением геополитической обстановки. Ну, а за время обучения в школе у украинских детей должна сформироваться российская идентичность. Школьник должен ощутить чувство гордости за свою страну, патриотизм и чувство принадлежности к России. При этом в разговорах между собой сотрудники Минпросвещения обсуждают, что украинские дети – это потенциальные террористы, пишет «Медуза».
Стоит напомнить, что именно за депортацию украинских детей в Россию Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и его уполномоченной по правам детей Марии Львовой Беловой. Но Вашингтон усиливает также свое участие в международных мерах по возвращению украинских детей на родину. В конце прошлой недели США вступили в международную коалицию по возвращению украинских детей на правах государства-члена этой коалиции. Это было сообщение Госдепартамента США. Вашингтон очень хочет привлечь к ответственности виновных в незаконной депортации и насильственном вывозе украинских детей в Россию. Ну и участием в этой международной коалиции США хотят поддержать благополучное возвращение всех украинских детей, которые были незаконно депортированы или насильно вывезены в Россию. Об этом говорится в сообщении Госдепа. Также США поддержали совместную декларацию о создании этой международной коалиции, которую ранее выпустили Канада и Украина. Ну и, конечно, к этой коалиции дальше будут присоединяться многие страны, потому что многие правительства обвинили Россию в том, что она совершает серьезные международные преступления, депортируя украинских детей.
Продолжая тему военных преступлений, о которых мы неоднократно рассказывали в наших подкастах, Украина продолжает свои усилия по идентификации тех, кто их совершал. И вот сегодня стало известно, что районный суд Черниговской области заочно приговорил к 12 годам лишения свободы 15 российских военнослужащих, которые на протяжении месяца насильно удерживали в школьном подвале в селе Ягодное в Черниговской области около 400 мирных жителей. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины. Подчеркивается, что условия содержания людей были бесчеловечными. Там было много детей, свыше 10 человек умерли в результате нахождения в российском плену. Ну и подчеркивается, что россияне использовали мирных жителей в качестве живого щита. Ранее журналисты издания «Суспилны» установили личность российского командира, который, собственно, был ответственен за пленение и последующее удержание мирных жителей села Ягодное в этом подвале. Им оказался офицер 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского краснознаменного полка Семен Соловьев. В конце февраля ему заочно объявили о подозрении в жестоком обращении с гражданскими, пытках и использовании гражданского населения в качестве живого щита.
На фоне того, что мир узнает о российских военных преступлениях, этих данных все больше, особенно противоречивым выглядело для многих стран, поддерживающих Украину, высказывание Папы Римского Франциска, который заявил одному из швейцарских медиа 9 марта, что стороне, проигрывающей в Украине, надо, цитирую, иметь смелость поднять белый флаг и начать мирные переговоры. Но надо сказать, что словосочетание «белый флаг» впервые было использовано журналистом, который задавал вопрос, но Папа Римский его повторил и, собственно, сказал, что надо иметь смелость признать поражение и так далее. В общем, Папа Римский уже не первый раз делает противоречивые высказывания по тому, что происходит в Украине. На это очень жестко отреагировали и в Украине, и в Европе. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, обвинил Папу Римского в том, что понтифик где-то там занимается виртуальным посредничеством между теми, кто хочет жить, и теми, кто хочет тебя уничтожить. Очень многие политики выразили недоумение в связи со словами Папы Римского. В частности, такое недоумение выразила глава МИД Германии Аннелена Бербок, которая заявила, что не разделяет призывы Папы Римского Франциска к белому флагу и переговорам. Она сказала: «Мне действительно интересно, о чем он думал в момент этих высказываний. Я не могу понять». И дальше Аннелена Бербок вспомнила свой опыт посещения тех территорий Украины, где россияне творили зверства, те самые военные преступления, о которых мы говорим. Ну и генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже отверг слова Папы Римского. Он сказал, что капитуляция – это не мир. Президент Путин начал эту войну и может ее закончить сегодня. У Украины, у другой стороны, нет такой возможности. Очень многие говорят то же самое, то есть то же самое сказал Еврокомиссия и так далее. В общем, обсуждают это высказывание Франциска.
Вот это вот недоумение западных и украинских лидеров, о котором ты, Данил, рассказал, оно может быть связано еще и с данными разведок о том, что Россия, по всей видимости, готовит новое контрнаступление, и данные эти подтверждаются информацией разведки НАТО. Очень важная новость, которую приводит CNN, о том, что Россия на самом деле производит почти в 3 раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа поставляют Украине. Если говорить о цифрах, то Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц или около 3 миллионов в год, в то время как в совокупности США и Европа могут произвести около 1 миллиона боеприпасов ежегодно для отправки в Киев. Издание отмечает, что в российском оборонном комплексе заняты порядка 3,5 миллиона человек. Рабочие заводов по производству боеприпасов работают круглосуточно на сменах по 12 часов. Журналисты CNN также подчеркивают, что Украина получила от западных союзников современные системы вооружения. Однако в этой войне, которую многие военные аналитики и в том числе украинские военные называют войной на истощение, вероятно, может победить тот, кто будет использовать больше артиллерийских снарядов. При этом, кроме того, Россия закупает боеприпасы у Ирана и Северной Кореи. И вот этот вот дефицит боеприпасов в Украине, он приходится, возможно, на один из самых опасных моментов для украинских военных. Дело в том, что ранее Россия оккупировала вновь Авдеевку. Это плохие новости для Украины. Кроме того, иссякли деньги США на вооружение Украины. Их на данный момент блокируют некоторые республиканцы в Конгрессе. Но по оценкам экспертов, с которыми поговорили журналисты CNN, в долгосрочной перспективе Запад все же способен догнать Россию в производстве снарядов, при этом выпуская более качественное оборудование. Ну, конечно, в данный момент здесь счет идет на недели, даже на дни в этой вот войне. И, возможно, этого времени у Украины нет.
При этом к лету этого года 12 украинских летчиков будут готовы к полетам на истребителях F-16. Об этом сообщает газета New York Times. То есть выучили 12 пилотов и еще примерно в 7 раз больше людей технического персонала, потому что каждый самолет обслуживает от 8 до 14 человек персонала. Но только 6 F-16 из примерно 45 обещанных самолетов будет передано Киеву к тому моменту, когда эти 12 украинских летчиков смогут начать летать. Ну и несмотря на то, что по обычным меркам, говорит New York Times, обучение проходило молниеносно, все же на это потребовалось больше времени, чем рассчитывали Украина и ее союзники. Это действительно так, потому что говорилось о том, что, возможно, к весеннему наступлению еще прошлого года уже что-то будет. Потом про осень говорили, сейчас про начало года. Ну и издание объясняет это тем, что украинским летчикам, которые были обучены тактике на советских самолетах, приходилось осваивать английский язык и западные техники пилотажа. И в результате летчики приступили к обучению только летом 23-го года, были готовы к полетам только в январе 24-го. Следующая группа из 8 летчиков должна приступить к обучению в Дании в конце этого года.
Продолжение темы военной помощи Украине. Мы неоднократно рассказывали в наших подкастах о ситуации с поставками Украине дальнобойных ракет «Таурус», а точнее с тем, что Германия не хочет поставлять эти ракеты Украине, потому что опасается, что это будет означать прямое вовлечение страны в конфликт. И вот министр иностранных дел ФРГ Аннелина Бербок сегодня заявила, что она открыта к предложению британского премьера Дэвида Кэмерона, который сказал, что можно предоставить Украине крылатые ракеты путем так называемого кругового обмена с Лондоном. Бербок сказала, что это может быть опции. Такое заявление она сделала в эфире немецкого телеканала ARD. Перевод ее цитаты приводит Deutsche Welle. Она подчеркнула, что такая схема уже была опробована при поставках Украине другой военной техники. Более того, она даже сказала, что эти круговые поставки – это немецкое изобретение. При этом сам Кэмерон, говоря о намерении таким образом помочь Украине, заявил, что он готов рассмотреть эту опцию, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но каких-то деталей он не стал сообщать, заявив, что он не хочет раскрывать противнику, то есть России, свои дальнейшие планы.
Я немножко поясню, что означает этот самый круговой обмен, который Аннелина Бербок назвала немецким изобретением. Действительно, так уже было. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее прибегал к кольцевому обмену или круговому обмену в начале, когда он не хотел поставлять в Украину танки «Леопард-2», он снабжал ими другие страны в обмен на другие машины, и, в общем, оттуда попадали как-то танки в Украину. И действительно есть сведения о том, что почему разговаривает Берлин с Лондоном, это что Германия получит британские «Storm Shadows», а Британия, которая получит в обмен на них «Таурус», поставит эти «Таурус» Украине. Напомню, что у «Таурус» радиус действия 500 километров, и это действительно дальнобойные ракеты. В то же время в Соединенных Штатах ищут выхода из тупика по поводу военной помощи Украине и ищут его как раз в Палате представителей, где этот тупик и создался. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон на прошлой неделе в самом конце сообщили, что они разрабатывают собственный законопроект о помощи Украине. Об этом, в свою очередь, рассказывает NBC News. и авторы этого законопроекта надеются, что предложение сможет пройти в Конгресс, не отталкивая консерваторов, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины. И предполагается, что часть невоенной помощи будет выделяться Украине как кредит, а обеспечением этого кредита могут стать российские замороженные активы как залог. И, собственно, план этот может включать щедрую систему погашения задолженности, но надо сказать, что все это все равно висит на волоске, потому что буквально только что встречавшийся с Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Трамп сказал ему, что не даст ни цента военной помощи Украине. А мы знаем, насколько сейчас республиканская партия ориентируется на Трампа, который, вероятно, в ближайшее время станет уже официальным кандидатом от этой партии на предстоящих в США президентских выборах. Орбан сказал, что схема будет проста. Если Америка не даст деньги, то европейцы одни не смогут финансировать эту войну, и тогда война будет окончена. Но еще венгерский премьер сказал, что Дональд Трамп выступает за мир, Венгрия выступает за мир и так далее. В общем, очевидно, что сейчас может только нарастать это ощущение в США, что денег для Украины все-таки не будет. В противовес этому Эммануэль Макрон, президент Франции, наращивает свою активность. Мы помним, что совсем недавно он возбудил очень серьезную дискуссию в странах Запада о том, можно ли в качестве совершенно последнего средства посылать западные войска в Украину. А Макрон собирается приехать в Киев в ближайшие недели. Об этом сообщило агентство «Франс-Пресс», приводя заявление Елисейского дворца. И поговорили они с Владимиром Зеленским. Лидеры обеих стран договорились оставаться в тесном контакте. Также Макрон в этом разговоре подтвердил свое желание продолжать усилия по быстрому созданию коалиции дальнобойного оружия и поддержку чешской инициативы по боеприпасам.
В США огласили победителей премии «Оскар», и новость эта связана с Украиной тем, что лучшим документальным фильмом на премии «Оскар» назвали фильм «20 дней в Мариуполе». Это самая кассовая украинская документальная лента в истории. Снял ее журналист украинский и военный корреспондент Мстислав Чернов. А, собственно, как следует из названия, речь идет о 20 днях в Мариуполе, первых неделях после полномасштабного вторжения России в Украину. В своем документальном фильме Чернов показывает, что делала российская армия в первые дни после вторжения, пытаясь оккупировать украинские территории. И во время церемонии вручения премии «Оскар» Чернов заявил, что это первый «Оскар» в украинской истории. В то же время он, наверное, первый режиссер в истории, который скажет, что хотел бы, чтобы этого фильма не было, и что он отдал бы эту награду, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, не захватывала украинские города и не убивала десятки тысяч украинцев. Свою речь Чернов закончил фразой «Слава Украине!».
Я напомню, что Мстислав Чернов и Евгений Малолетко, фотокорреспондент Associated Press, оставались до последнего в осажденном Мариуполе, который российские войска брали тактикой ковровых бомбардировок и подвергания этого города голодной осаде. Также, естественно, все помнят оборону Азовстали, мужественную, и Малолетко, и Чернов, тогда работавшие в том числе на Associated Press, оставались последними иностранными журналистами, которые были в городе и фиксировали страшные человеческие страдания. Там были огромные братские могилы, разбомбленный родильный дом и так далее. В общем, все это засвидетельствовали Мстислав Чернов и Евгений Малолетко. Теперь фильм о том, что случилось с Мариуполем в начале войны, удостоился «Оскара».
В завершении наших подкастов мы обычно рассказываем о репрессиях в России. И одна из новостей на эту тему – это задержания по подозрению в шпионаже гражданина Южной Кореи. Мы не очень многое знаем о том, что произошло. О новости сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, что южнокореец Пэк Вон Сун был задержан во Владивостоке. Сейчас его этапировали в Москву для проведения следственных действий. Продлили ему арест вот буквально сегодня на 3 месяца.
Я напомню, что с самого начала вторжения России в Украину Сеул начал поддерживать Киев, а Пхеньян сначала робко, а потом открыто начал поддерживать Россию. И мы помним заявление Ким Чен Ына о том, что, собственно, Россия в Украине все делает правильно и так далее, и так далее. А также многомиллионные поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию и, наоборот, достаточно жесткую риторику российского МИДа в отношении Сеула. Вот теперь, возможно, арест и предъявление обвинений гражданину Южной Кореи – это первый признак еще большего дипломатического похолодания между Россией и Южной Кореей. Хотя я напомню, что Южная Корея и Россия в течение 30 лет после окончания Холодной войны очень плодотворно сотрудничали. И, в общем, российские магазины были полны разными южнокорейскими товарами, но очевидно, что это время прошло. Этой новостью мы будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас сделали Алексей Горбачев, Данила Гальперович и звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Слушайте его на канале «Эхо» либо напрямую с сайта «Голос Америки», где это возможно. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.